Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
И сегодня мы будем говорить о том, чем занимаются бывшие президенты США после того, как уходят со своего поста, после того, как покидают свой пост. Ну, тут, кстати, можно двояко понять эту фразу. Можно подумать о том, что мы будем говорить, чем они занимаются вот непосредственно после того, как они ушли в отставку. Барак Обама, например, уехал на остров в Карибском море, а Джордж Буш-младший отправился, конечно же, на свое ранчо в Техасе. И вообще он потом решил брать уроки живописи и даже написал портрет Путина, если кто не знает. Кстати, похоже, довольно похоже получилось.
Я бы не переоценивал способности живописца Буша-младшего. Честно говоря, он давно увлекался живописью. Это моя личная гипотеза, не имеющая никаких доказательств. Мне кажется, это у него такая личная психотерапия. Вот он так справляется со стрессом.
Ну, между прочим, так многие справляются со стрессом. Скорее всего, это так, да. Но Путин так, похоже, действительно получился.
Ну, наверное. Так как я человек, не умеющий рисовать от слова вообще, для меня любой рисунок, напоминающий что-то настоящее, вот для меня это такое большое достижение, честно скажу. И чем больше живописцев, поэтов, режиссеров и актеров будет среди бывших президентов, тем, наверное, лучше, потому что это замечательное там, продвижение культуры в массы. Это прекрасно.
Кстати, так все-таки Буш... чем они занимаются после того, как уходят со своего поста? Давай начнем с того, что они вот непосредственно делают. Они уезжают в отпуск. Вот я имею в виду сразу, вот вступил президент новый в должность. Что в этот момент делает старый?
Ну, подавляющее большинство президентов, во всяком случае, в 20 веке, встречало своего предшественника, проводило его в Белый дом, они дружески прощались. После этого бывший президент отправлялся туда, куда хотел. Лично его дом, в котором он собирался жить после окончания президентства, либо, соответственно, место, куда он отправлялся на каникулы, как уже упомянутый Обама. Буш-младший уехал в Техас домой на свое ранчо, и Обама уехал в отпуск. Это тоже нормально, потому что работа президента ужасная, безжалостная, изматывающая и нечеловеческая. Я вот никогда бы не хотел поэтому быть президентом. Вообще ничего.
А интересно, сколько у них накопилось отпуска? Знаешь, как люди считают, сколько?
У президента в этом плане все хорошо, потому что считается, что он работает неограниченное время, это президентское время, так называемое. То есть он фактически считается официально работающим 24 часа в сутки. И поэтому вот сколько хочет отдыхать, столько и будет отдыхать. Но есть то, что определяет закон относительно бывших президентов США, а именно размеры их пенсии. Вот до середины 20 века пенсии не платили, и президенты жили на то, что они могли скопить за предыдущую жизнь, потому что зарплата президента, конечно, была высокая, но не особо такой вот жирной, так скажем, потому что президенты за свой счет оплачивали, ну, например, собственную кормежку в Белом доме, прием гостей и так далее и тому подобное. Но так как подавляющее большинство президентов были достаточно состоятельными людьми, тем не менее было принято решение, что было бы правильно, если бы бывший глава государства получал премию от государства, которым он так управлял, будем считать, очень успешно. В 1958 году был принят специальный закон, который установил, что президент будет получать пожизненно пенсию в размере зарплаты конгрессмена США. Сейчас это, я специально проверил, $219 200 в год.
А, по-моему, Обама повышал пенсии.
Потому что Обама одобрял закон, принятый Конгрессом, о повышении зарплат конгрессменов. Кстати, тоже важный момент, что вот если Конгресс принимает закон о повышении всей зарплаты, то он, вот этот самый созыв этого Конгресса, этим повышением воспользоваться не может. Это уже будет следующий созыв. То есть Обама это, естественно, подписал, потому что, ну, стоимость жизни растет. Понимаем. Второе. Значит, жена президента, первая леди США, бывшая первая леди США, она может, если... Вот здесь тут намного все хуже. Если она
тут я сразу вспомнила Карлсона, как малыш боялся, что ему достанется старая жена его брата.
В случае, если первая леди откажется от всех других пенсий и пенсионных планов, на которые она может рассчитывать там, за счет своих предыдущих заслуг и трудовой деятельности, она может претендовать на $20 000 в год. Это очень маленькие деньги, я бы сказал, даже позволяющие жить на уровне близком к нищете. Я не слышал, чтобы хотя бы одна первая леди этим воспользовалась. Не было. Дальше. Бывший президент США в течение 7 месяцев после того, как он покинул Белый дом, может пользоваться оплачиваемым из госбюджета офисом, определенным штатом помощников, которые будут получать зарплату из этого самого бюджета, оплачены системы связи и почтовые расходы. То есть иногда это очень важно, потому что, ну, понятно, содержание любого сотрудника вылетает в копеечку, и мы это знаем. Очень важный момент у президентов пожизненная медицинская страховка для федеральных служащих и пожизненная охрана. То есть со стороны секретной службы США. Президент может теоретически отказаться от этого дела. И Ричард Никсон, мой любимый президент США, это сделал. Но он был единственным, кто отказался от государственной охраны.
Та же самая, которая охраняла его и как президента.
Ну, люди меняются, естественно, агенты меняются, да. Которые назначаются, их, естественно, меньше, потому что не надо уж там уж так вот плотно обеспечивать все эти поездки, но телохранители есть, сколько их, какой мощью они обладают, это держится в секрете, наверное, правильно. То есть я тут не буду фантазировать и проверять это не стоит. Но секретная служба продолжает охранять, и в случае чего они, естественно, могут позвать на помощь всякие подкрепления, защитить бывшего главу государства. Так как речь идет о бывшем президенте Дональде Трампе, то есть очень интересный момент. Если Трамп будет подвергнут импичменту, вот сейчас будет вторая попытка предпринята, как мы знаем, он может лишиться всех этих благ, включая пенсию, включая охрану, включая все. Потому что закон предусматривает, что подвергнутый импичменту президент лишается всех вот этих пряников. Никто не знает, будет ли иметь силу импичмент, и если он завершится формальным отстранением Трампа от должности, уже после того, как он эту должность оставил, будет ли он иметь силу относительно его пенсии и охраны. Никто этого не знает, и, вероятно, если это произойдет, мы будем наблюдать всякого рода судебные процессы. Но, тем не менее, как бы такая возможность существует. То есть политические враги Трампа могут устроить ему вот такую вот неприятность, и он не сможет, например, пользоваться государственной медицинской страховкой.
А вот у меня такой вопрос возник. А президент, который больше не президент, он может просто один без охраны сходить в супермаркет? Ну, или постричься там, пойти в парикмахерскую?
А вот нет. Президент пожизненно считается, это согласно закону, носителем высших государственных секретов. Представляем, что президент без охраны пошел в супермаркет, его украли враги американского государства, мафия, террористы, кто угодно. И узнали у него все страшные военные тайны, которые он знает, ну, там, хотя эти тайны, условно говоря, 5, 10 или 15-летней давности, но, тем не менее, в значительной степени они сохраняют большую ценность для противника США, которые могут это использовать. Поэтому...
Ну, или пошел в парикмахерскую, а там, знаешь, как любят поболтать.
Вот, и разболтал имена
Разболтался секретных... и случайно выболтал секреты.
Да, ну, даже вот самый банальный разговор. Ну, как вот президент может отдать приказ ядерном ударе по кому-нибудь? То есть сам порядок отдачи приказа мы знаем очень приблизительно, и если мы о нем рассуждаем, то мы рассуждаем, скорее всего, основываясь, ну, не на вполне точной информации. Президент-то это знает точно. Он, например, знает, из скольких знаков, цифр или там чего, обозначений состоит этот пароль, который он должен якобы ввести для того, чтобы нанести этот самый удар. Что может, естественно, позволить врагам Америки это дело использовать. Поэтому президент, например, не может покупать сотовые телефоны. Если он захочет такое сделать. Вот взял в интернете, увидел там крутую модель. Нет, это нельзя. То есть, это должна проверить секретная служба. Специальные там люди должны проверить, что там нет никакого опасного софта, никаких микрочипов, вообще ничего подобного. То есть, это вот долгая противная процедура.
Что же он бедный и на Амазоне не может ничего заказать?
Ну, может быть, анонимно, но не пользуясь, естественно, своей кредитной карточкой или, не знаю, адресом, наверное, может. Не рекомендуется. Известно, что, например, в Белом доме нельзя открывать окон. Вот это же правило продолжает действовать там, где будет жить бывший президент. Почему? Потому что он может вот за открытыми окнами там разговаривать, обсуждать секреты государственные, а какой-нибудь нехороший человек это может подслушать. Принцип очень простой. Президенту не дают кататься на автомобиле, и бывшим президентам тоже особо не дают кататься, хотя, как говорят, регулярно этот принцип нарушается, потому что, ну, вождение автомобиля – такое большое удовольствие. В любом случае, есть ограничения, то есть президент остается вот заложником собственной власти, собственных знаний, собственных полномочий, несмотря на то, что он ими реально уже давно не обладает. Ну, а так-то, конечно, пожалуйста, ты вот делай все, что хочешь, только в рамках, которые тебе определены секретной службой.
Теперь давай обсудим, что они делают в плане карьеры. Вот мы поговорили о том, на что они имеют право, на что не имеют, о полномочиях, и правах и так далее. А вот как складывается их карьера потом? Кто-то становится живописцем, может быть, писателем?
У нас есть три примера продолжения политических карьер президентов США. В 20 веке этого уже не было. Все президенты 20 века и 21 века уходили на покой, занимались общественной деятельностью, благотворительностью, но на политические роли не претендовали. Джимми Картер, например, неоднократно использовался в качестве представителя действующих президентов, посещал другие государства, проводил переговоры. Кстати, многие бывшие президенты это делают. Они там организовывают всякие мероприятия в поддержку жертв всяких стихийных бедствий, эпидемий и так далее и тому подобное, собирают гуманитарную помощь, выступают, пишут книги, читают лекции. Ну, все понятно, да? А в трех случаях, ну, это, кстати, произошло уже достаточно давно, они продолжали карьеру. Наверное, самым выдающимся примером из этих трех – это история Уильяма Тафта. Это уже, наверное, забытый и неизвестный никому президент, который был президентом в самом начале 20 века. Он был профессиональным юристом, сделал политическую карьеру, провел в Белом доме один срок. А через 8 лет после того, как он оставил Белый дом, он проиграл выборы, он был назначен главой Верховного суда США. То есть изначально он был главой исполнительной ветви власти США, а потом он стал главой судебной власти США. Никакому другому человеку это не удавалось, я думаю, долго еще не удастся.
Да, это, по-моему, беспрецедентный случай был.
Абсолютно беспрецедентный. Понятное дело, его назначение было связано с политикой, но, тем не менее, назначение Тафта было воспринято нормально. Почему? Потому что он действительно имел богатый опыт юридической работы на самых разных позициях. У него было действительно очень хорошее юридическое образование. И он публиковал статьи и даже книгу написал уже после своего президентства на юридические темы. То есть, ну, он был специалистом уровня, который заслуживал того, чтобы он занял достаточно высокий пост. И как говорят, как пишут историки, вот именно на должности главы Верховного суда Тафт получил наибольшее наслаждение. Потому что, во-первых, это должность пожизненная. Тебе не нужно каждые 4 года идти там на выборы. Тебе не нужно беспокоиться об общественном мнении. Тебе не нужно здороваться и раскладываться с нужными людьми. Не нужно наводить связи. Не нужно нравиться избирателям. Ты вот работаешь как юрист и считаешь то, что вот правильно и как это гласит Конституция в твоей трактовке. То есть, работа намного более спокойная, наверное, намного менее нервная и намного менее почетная, вероятно, чем работа президента США. Потому что вот судей Верховного суда редко ненавидят, а вот президентов ненавидят очень часто. Мы знаем этому огромное количество примеров. Второй пример. Эндрю Джонсон. Это уже вторая половина 19 века. Джонсон был вице-президентом у Авраама Линкольна. Стал президентом после того, как Линкольн был убит. Я читал две его биографии, и у меня сложилось впечатление, что он был такой вот очень резкий и малоприятный человек. Он был человек с большими убеждениями. И он стал вице-президентом случайно, потому что он был из штата Теннесси, это южный штат. И для того, чтобы у Линкольна появилась возможность приобрести хотя бы часть голосов южан, ему нужен был вице-президент-южанин. Поэтому он выбрал Джонсона, который был карьерный политик, достаточно известный, популярный на юге. Вот Джонсон стал вице-президентом, но его не ненавидели однопартийцы Линкольна и республиканцы, потому что Джонсон был, ну, вот он был южанин, и этим было все сказано. И вот он был президентом, и его попытались подвергнуть импичменту, у него были вечные конфликты с Конгрессом, там была куча скандалов. В общем, был не очень удачливый президент и не очень хороший человек, потому что он был, ну, такой откровенный расист, надо сказать, что сторонники Линкольна просто не понимали. И вот после того, как он перестал быть президентом, Джонсон вернулся в Теннесси и пытался вести жизнь фермера, и что-то у него там не получалось, и деньги он потерял. И он вернулся в политику, начал участвовать в выборах уровня штата, а потом он стал участвовать в выборах на уровне всего государства и был избран в Сенат США. То есть, где встретился с теми самыми людьми, которые его подвергали импичменту. Некоторые из них отказывались ему пожать руки.
То есть, иногда они возвращаются.
Иногда они возвращаются. Но проблема была в том, что через несколько месяцев после того, как он вернулся в Сенат, он не успел даже ни одного законопроекта провести, там, предложить, он умер. Но, тем не менее, вот Эндрю Джонсон был и президентом США, и сенатором. Почему именно в этом порядке? Вот сейчас вот Джо Байден, вступивший в должность, он же был сначала сенатором, потом стал вице-президентом, потом президентом. Вот здесь вот Джонсон произошел несколько обратный процесс. И третий пример – это Джон Тайлер, который был президентом США, он был тоже южанин, и когда вот началась конфедерация, когда юг откололся от севера, Тайлер вернулся в политику и был депутатом Конгресса, соответственно, Палаты представителей Конфедеративных Штатов Америки, за что США назвали его государственным преступником и изменником. Он как бы заслуживал повешение за эту измену, но его не повесили, так скажем, все закончилось хорошо для Тайлера, он был очень старенький. Он не дожил до всего этого момента. Тем не менее, он играл роль в политике вот этого мятежного юга, и, наверное, он был не на стороне добра, так скажем, когда это делал. Как президент США он был, кстати, не самый плохой, но, тем не менее, как бы эту сторону мы опустим. То есть, вот тут у нас есть три примера возвращения в политику.
Но мне кажется, что таким стандартным путем развития карьеры после президентства обычно становится какая-то академическая преподавательская карьера. Это так?
Ну, многие президенты читали лекции, писали книги. Ричард Никсон, вот, несмотря на то, что вот он заслужил такую совершенно альтернативную известность и негативную репутацию, тем не менее, Никсон был очень активным человеком, который писал книги. Очень интересные книги, я подчеркну, их стоит читать до сих пор. Он основал исследовательский центр, Никсон-центр в Вашингтоне, который сейчас называется иначе, я не буду его рекламировать. И он читал лекции, в том числе в университетах. Но очень часто попытки его прочитать лекции заканчивались студенческими протестами, и лекции не начинались. Тем не менее, Никсон был уважаем. Несмотря на эту дурную репутацию, и Уотергейт, и все с этим связано, никто не мог отказать ему в уме и политическом опыте. С ним советовались президенты, и искали его советы не только президенты, но и многие другие политики. Потому что он был политическим животным. Он знал, как добиваться политических целей. Обама читает лекции до сих пор. Картер очень долгое время читал лекции. Рейган очень редко, ну, кажется, один или два раза он выступал после ухода. Он уже был в очень плохом состоянии. Вот Джордж Буш-младший не выступал, а Джордж Буш-старший выступал с лекциями.
Ну, я думаю, что стоит закончить нашим прогнозом того, чем может заняться Дональд Трамп после своего президентства.
Тут, возможно, самые разные варианты.
Неожиданные.
Неожиданно. Во-первых, он может снова вступить в борьбу за Белый дом. Ныне у него эта возможность открыта. Он может стать таким вот духовным лидером республиканской партии. Такого как бы не было, но он может создать себе такую возможность. Он может заняться бизнесом. То есть вернуться к тому, с чего начал, насколько пишут СМИ, которые, как известно, фейк ньюс, ситуация с его бизнесом существенно ухудшилась в последние годы в силу разных причин.
Или на телевидение может пойти программу вести.
Может вернуться на телевидение, как звезда реалити-шоу. Да? Все возможно, все возможно, но я могу так предположить, опять же, основываясь на том, что пишут различные средства массовой информации, что сейчас ему предстоит, во-первых, импичмент, который будет требовать от него много силы и энергии. И, во-вторых, ему предстоит ряд судебных процессов, которые были невозможны, потому что он был президентом. И на него распространялась неприкосновенность. А сейчас неприкосновенность утратит. Покой ему будет только сниться в ближайшие, по меньшей мере, года два.
Вот это, по крайней мере, точный прогноз, что покой ему будет только сниться. На этом мы закончим. На этом закончим наш выпуск, очередной выпуск подкаста «Президентских историй». И чем дальше, конечно, тем интереснее. Алекс Григорьев и Ксения Туркова были с вами. Счастливо.
До свидания.